слов об аллегорическом подходе.
Let me give you some common allegories today, or some common texts that are allegorized today.
Приведу несколько текстов, которые подвергаются такому аллегоризации.
A lot of texts from the Old Testament are allegorized.
Многие тексты из Ветхого Завета
Because again, one of the problems is we don't know what to do with the Old Testament.
И проблема в следующем: мы не знаем, что нам делать с Ветхим Заветом.
And so we automatically choose allegory.
И поэтому автоматически выбирается метод аллегоризации.
We need to find something about the church everywhere in the Bible, and so we allegorize.
Нам так нужно в каждом тексте Священного Писания найти церковь, что мы приступаем к аллегоризации.
But that is dangerous, and because if it wasn't intended by the Lord, we should not be occupied with that.
Потому что это опасно, потому что если не намеревался Господь это сказать, мы допустим вот эту ошибку.
And not only that, but then we also fail to realize what is actually there in the text. And when we allegorize, we also fail to see what is actually in the text.
И когда мы занимаемся такой аллегоризацией, мы фактически не видим, что находится на самом деле в тексте.
Okay, for example,
к примеру,
the description of the tabernacle in Exodus chapter 25 to 40.
Описание устройства скинии в Исходе с 25 главы по 40 главу.
Now, that has been allegorized by many, many interpreters.
Это устройство описывали с употреблением аллегорического подхода многие толкователи.
In fact, some of my favorite writers do this.
Даже один из моих любимых писателей поступил так же.
I like the Puritans. I read a lot of the Puritan works.
Мне нравятся пуритане и прочитал много работ, написанных этими людьми.
But one of their problems is that they allegorize a lot of the Old Testament, including this portion.
Но одной из их проблем было то, что они аллегоризировали много текстов Священного Писания Ветхого Завета.
And they try to see the church here in Exodus 25 to 40.
И они хотели увидеть церковь здесь в Исходе 25 главе по 40.
And they miss the point of the text.
И они упустили вот главную мысль текста.
These 15-16 chapters, what is the purpose of all these descriptions?
Вот эти вот 15-20 глав, что за цель этих глав?
Why did God give these instructions about the tabernacle?
Зачем Бог дал вот это описание устройства скинии?
Well, remember, Israel had been in slavery for 400 years.
Помните, на протяжении 400 лет Израиль был в рабстве в Египте.
Under the influence of Israelite worship and Israelite religion.
Под влиянием египетской религии, египетским поклонением.
Egyptian religion. They didn't have an understanding of the requirements of God.
Они не отвечали требованиям Бога.
God is creating for himself a new people by the covenant on Mount Sinai.
И Бог сделал из них новый народ там у Синайской у горы Синая.
And as part of that new start, as part of that new people, as part of that new covenant or what we call the old covenant, there is a specific requirement for worship.
И частью вот этого нового народа, новой нации были вот эти вот требования, регулирующие поклонение Богу.
That all of this new people, all of it was to surround the tabernacle.
И все люди, все вот, которые все колена этого нового народа, они были вокруг скинии.
The tabernacle was to be the center of their life.
Скиния должна была стать центром их жизни.
And everything revolved around that tabernacle.
И все вращалось вокруг этой скинии.
Because that was where God was making his presence and his identification known to the people.
Потому что там было присутствие Божье, да, и это место идентифицировалось, олицетворялось как Бог, как бы, присутствие Его.
That requires the greatest attention, the greatest detail, the greatest perfections.
И требовалось поэтому очень четкое, аккуратное, как бы, детализация, да, ясное объяснение каждой детальки.
That God's presence
совершенство.
Is worthy of perfections.
Потому что Божье присутствие требует совершенства. И,
okay. And God wanted to make that clear to the people.
И Бог хотел это четко дать понять людям.
That it's important to me where I will make my presence known.
Это важно для меня, чтобы вот мое присутствие было осознаваемо.
Okay, and so he had these 16 chapters of careful details, because that is where he was going to abide.
И вот эти главы все даны четкое конкретное описание каждой детали для того, чтобы люди прониклись вот этим всем.
Okay. So we don't need to allegorize that.
Не нужно приступать к аллегоризации этих стихов.
Or the book of A Song of Solomon.
Или песнь песней Соломона.
Okay. The Puritans and many others allegorize this book all the time.
Пуритане и многие другие толкователи аллегоризировали эту книгу много раз.
And they've found wonderful and taught wonderful things about Christ and the church out of this book.
И они говорили много прекрасных вещей в отношении церкви Иисуса Христа на основании этой книги.
And their doctrines are right.
И учение, которое они дали это правильно.
I just don't see that it's there in the book of Song of Songs.
Ну просто его нет там в этой книге Песни песней.
Instead, they missed the point of Song of Songs.
Они упустили главную мысль Песни песней.
What is the point of Song of Songs?
Какая главная мысль Песни песней?
That man is to enjoy romance.
Там да.
Человек должен наслаждаться романтикой.
Да.
Романтикой, правильно?
Романтика.
Да. Романтической жизнью, right? That's good in God's sight.
И с точки зрения Бога это хорошо.
And listen, there's men who need that book.
И вы знаете, да, есть люди, которым нужна эта книга, мужчины, которые должны ее прочитать.
Who have serious deficiencies in romance.
Которые как бы не понимают, что такое романс.
My wife says that I need that book.
Моя жена сказала, что мне нужно читать это.
We need to realize that's part of God's purpose for marriage.
И нужно понимать, что это то, что Бог говорит о браке.
That God wants this. That's good.
И Бог хочет этого. Это хорошо. Okay.
So by allegorizing, we miss that.
И если мы аллегоризируем эту книгу, мы пропустим все это.
Or there's allegorizations of the prophecies about Israel.
Или аллегоризация, касающаяся пророчеств о Израиле.
That we make all those prophecies fit the church.
Мы все эти пророчества приписываем к церкви.
And therefore we miss the point of the prophets.
И тогда упускаем главную идею пророков.
And we fail to realize and see God's promise to his nation Israel and how he keeps his covenant, how he keeps his word.
И упускаем вот эту вот важную Божью характеристику, его отношение к своему народу и верность своим обещаниям.
Okay. So that's the allegorical method.
И вот так, это аллегорический подход.
Any questions about that?
Какие-нибудь вопросы остались?
Ага, вопрос. Ага. Okay, the prophecy, the parable of the sower, Matthew 13, for example, right?
Да, притча о сеятеле, там, 14 главе Матфея.
There's an important thing to note with Jesus' parables.
Важную вещь в отношении притч Иисуса Христа.
Jesus almost always explains his own parables.
Иисус почти всегда разъяснял свои притчи.
So the first piece of advice I have is to read the context, and Jesus himself explains the parable of the sower.
И первое, что я хочу посоветовать, читайте внимательно контекст. Не найдете ли вы объяснение самого Христа, как он рассматривает эту притчу?
Secondly,
второе.
Remember, I'm not saying that we ignore figures of speech.
Помните, что мы не забываем, что есть фигуры речи.
There is such a thing called a parable.
И есть такая вещь, как притча.
And we must understand how to properly interpret a parable.
И нужно понимать, как правильно толковать притчи.
And there are good ways to interpret a parable, and there are bad ways to interpret a parable.
Их можно правильно толковать, а можно и неправильно толковать.
Okay. So we need to understand, just like a metaphor or a simile.
То есть нужно понимать или как метафору, или как, как сказать, что-то похожее, как бы. Окей.
Ну, синоним, well, yeah.
Пример, не знаю, как бы poetry, аналогичная ситуация, да.
Poetry.
Поэзия.
Hebrew, proverbs.
Еврейские притчи. Okay.
You have to be careful how you interpret them.
Нужно очень осторожно подходить к истолкованию такого материала.
You don't just interpret them extremely literally. No.
Нельзя просто так дубово буквально их истолковывать.
You need to understand the characteristics of that literary device and interpret it in light of that.
Нужно видеть и осознавать употребление вот этих литературных инструментов, как фигуры речи, и осознавая их, толковать.
But that's not the same as allegorization, okay?
Но это не то же самое, что аллегоризация.
Allegorization usually happens in narrative.
Аллегоризацию часто применяют в повествованиях.
Or
или
it goes beyond the natural ways of understanding other literary devices.
Она идет... шагает дальше за как бы обычные принципы буквального толкования. Давайте откроем Матфея 14, по-моему, да? 13. Глава, где описывается, где мы находим притчу о сеятеле. Сеятель. Семя.
And then there's four kinds of soil.
И тут вот четыре вида почвы.
Now, Jesus interprets this for us.
Иисус разъясняет нам эту притчу.
So he gives us his principles for how to interpret his proverbs.
Он дает нам принципы, как истолковывать его притчи.
Okay, and this is found in verses 18 to verse 23.
С 18 стиха мы видим притчу, да, до...
Объяснение найдено с 18 по 23.
Да-да-да.
Now, what's the point of the parable?
Итак, в чем главный смысл притчи? Этой притчи. Главный акцент здесь даже не на вот этом, не на этой личности.
And, he says that, the seed here represents the word.
И он говорит о том, что семя — это, значит, у нас слово.
So that's clear.
Это понятно.
The emphasis is on the four soils.
Ну и акцент здесь на эти четыре вида почвы. И он разъясняет, что это за виды такой почвы. Первое в 19 стихе объясняется почва. Здесь с 20 по 21 второй вид. Тут 22 стих и 23. Значит, он здесь разъясняет разные типы человеческого сердца в отношении принятия слова. Итак, это притча, которая дает нам такую основную идею. Если аллегоризировать это, мы уйдем дальше этих основных принципов. мы сделаем вот этого, эту личность кем-то. Мы должны придать семени тоже какое-то значение. Это не просто слово, это глубже. А, да. Мы вот эти вот числа, сколько там принесет плода, тоже придадим какое-то значение. Сто — это значит у нас старейшины. 60 — это диаконы в церкви. А 30 — это хор. Ну, может быть, нет, изменить надо вот это. Нет, нет, 30 — это, наверное, дети.
Молодежь.
Пастору на пенсию идти надо.
Да, это пенсионерки вот здесь.
Вот вам аллегоризация. Но в тексте нет ничего, что позволяет нам делать такие выводы. Но притча — это не историческое какое-то событие. У него есть особая цель. И нам нужно... Нам нужно быть осторожными и остаться внутри замысла автора. И тут важный вопрос. Что хотел Иисус сказать нам этой притчей? Что мы должны узнать через нее? И мы должны найти доказательство для своего ответа в его же словах. Давайте к следующему перейдем, у нас немного времени. Это проблема богословского метода истолкования. Ну, скажем, допустим, ну, богословие — это хорошо. Какая же проблема возникает у нас с этим? У всех есть богословие. Но что я хочу сказать?
The theological method treats a particular system as the filter for interpreting the word of God.
При богословском методе истолкования таким фильтром при толковании Божьего слова будет богословская система толкователя. Опять перед нами читатель. И он читает Библию, прочитывая ее через свою богословскую систему. Это фильтр, через который он смотрит. И то, что он читает, проходит или не проходит, как бы через сетку его богословия. И его богословие постоянно изменяет значение текста для того, чтобы оно соответствовало его богословской системе. А существует много разных богословских систем. Допустим, лютеранская богословская система. Я вырос в Меннонитской церкви.
Said, well, give us the Mennonite understanding of the text.
И там был один человек, который постоянно повторял: так дайте нам меннонитское понимание текста.
Really? Okay. What does that mean?
Что это значит?
So, when the Apostle Paul wrote, was he writing to a certain kind of people, and at the same time was writing to Mennonites? A different meaning?
Что это значит? Значит, Павел сидит, пишет послание какой-то церкви, да, но в то же время он еще и как бы думал о меннонитах, чтобы что им написать.
Okay, something different.
И это отличалось от того, что он задумал.
Different from what he wrote to the Roman Church, the Church in Rome.
Отличалось от того, что он хотел сказать римской церкви.
There's things like the Catholic, the Roman Catholic system.
Есть римско-католическая богословская система.
There's all kinds of different systems, all kinds of different traditions.
Да, разные традиции и системы существуют.
And we all recognize that we all have our traditions.
И мы понимаем, что мы, у нас у всех есть какие-то традиции, корни.
Mm-hmm. Ну, меннонит, например, это человек, который постоянно говорил о этом в моей церкви, где я вырос. Он был очень, как сказать, a very aggressive pacifist.
Ага, да, очень интересно. Да. Агрессивный пацифист.
Да. Он...
Пацифист с автоматом.
Он, да-да-да. Воюющий пацифист.
Воинствующий.
Воинствующий, да.
Пацифист.
Он хотел везде видеть эту идею пацифизма. Может быть, здесь странно, но где я вырос, у меннонитов это очень развитое учение, что мы пацифисты. Мы никогда... употребляем насилие, нет оружий.
Только тогда, когда защищаем свою веру.
Только когда мы защищаем это убеждение о пацифизме, тогда
порвем,
мы можем употреблять разные инструменты. Это было интересно. Ну да, он всегда хотел видеть пацифизм везде в Писании. Это меннонитский взгляд. Или есть разные, да? Разные толкования или разные системы. Okay, and so we start to think that in Scripture there's different schools or different systems of meaning.
И тогда происходит следующее, что в Писании каждая система находит для себя свой смысл, свое значение.
That there's a Bible for Baptists and a Bible for Mennonites.
Библия для меннонитов, для баптистов.
There's a Bible for Lutherans.
Для лютеран своя Библия.
A different Bible, different meaning for Catholics and a different meaning for Orthodox.
Разные Библии, разное значение для как для православных или для католиков.
There's a different Bible for Americans and for Germans and for Russians.
Есть своя Библия для американцев, для русских, для немцев.
For Africans and Chinese.
Или для африканцев и китайцев.
Everybody has their own system.
У каждого есть
meaning in the scripture.
Своя система и значение слов в Писании.
Now, I understand we do have our presuppositions.
Я понимаю, у каждого есть свои какие-то корни, предпосылки, предубеждения.
My upbringing has influenced me, without question.
Вот эти то, в чем я вырос, мои предубеждения, они влияют на меня.
Okay, but what is the process of sanctification?
Но в чем заключается процесс освящения?
The process of sanctification is recognizing when our personal opinions are preventing us from reading the Word of God purely.
Наш процесс освящения заключается в том, чтобы мы читали и понимали истину Священного Писания чисто, незагрязненными как бы этими идеями. И вот такая вещь случается. И, кстати, с каждым из нас происходит это. Но нас не должно это как бы успокаивать. Мы не должны сказать, ну и все. И мы не должны гордиться этим. Вместо этого нужно молиться. Господи, открой глаза наши. И вот удали эти все предубеждения из меня, чтобы я мог видеть Слово Твое истинно, чистым. Так что наше стремление, наше желание постепенно убрать вот эти вот то, что мешает нам, то, что влияет на понимание Священного Писания. Означает ли это, что у нас нет богословия? Что у нас нет доктрины, учений? Что у нас не сформирована там система мировоззрения? Нет, есть, но это все отличается. Происходит это так. Мы формируем свое богословие вот здесь. Сначала мы читаем текст. Мы отыскиваем вот это значение текста, Писания. А потом мы даем этой информации формировать наше мировоззрение в отношении Бога, мироздания. И поэтому мы стремимся читать Священное Писание без этих светофильтров, да? И чтобы оно уже формировало наше богословие.
Our theology should be the result of our reading.
Богословие должно стать результатом чтения Писания.
Our reading is not the result of our theology.
А чтение не должно быть как бы результатом нашего богословия.
Okay. You see the difference?
Видите разницу?
Our theology is the result of our reading.
Богословие – результат чтения.
But our reading is not the result of our theology.
А чтение не результат богословия.
So let's keep our priorities straight.
Давайте расставим верно все приоритеты.
Я понимаю, что это идеал здесь. Идеал. Это то, к чему мы должны стремиться. И надеюсь, что с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом этот процесс у нас улучшается. Мы более и более чисто смотрим на текст Писания, и наши убеждения становятся более и более подчиненные к значению текста, и не наоборот. Но если мы гордимся, что у меня такая система, я считаю, и даже это достаточно популярно сегодня, говорить, что мы читаем Писание через призму баптизма, или через призму реформаторского богословия, или через призму ковенантализм. Ковенантное богословие. Почему мы хотим, почему мы стремимся читать Писание через призму? Да, происходит, но это наше желание, наше стремление убирать и смотреть на Писание чисто. Если это не так, тогда авторитет Писания, the authority of Scripture, is not what it should be, informing our convictions.
Тогда авторитет Писания не в этом, авторитет не в этом месте, не в Писании для нас находится, и не то формирует наше мировоззрение.
And you can often tell this in this way. Okay? Here's a test.
И вот вам такое испытание, тест. Насколько часто или под влиянием каких обстоятельств вы меняете свои убеждения? Или, скажем так, если вы меняете свою точку зрения, под влиянием чего это происходит? И хороший ответ, то есть вы готовы изменить свою точку зрения, если кто-то четко и ясно разъяснил вам на основании Писания, ну, все, показал. И все ясно в тексте, вот вы видите это. И если вы готовы к этому, к такому изменению, это хорошо. Но если вы отвечаете так, мои любимые богословы так не думают, и поэтому я тоже так не буду думать. Многие из нас вот фактически так думают. Вот там что написано в учебной Библии МакАртура?
Он прав, поэтому все 100% правильно, right? Unless MacArthur changes his MacArthur study Bible, I'm not going to change my position.
И вот если МакАртур не изменит свою точку зрения в своей Библии, и я тоже не изменю. Или в случае с пуританами. Вот если кто-то не поднимет из могил пуритан, чтобы они изменили свое богословие, я не изменю тоже ничего. Или Кальвин. Лютер. Или Уэсли Джон.
Спёрджен.
Сами назовите.
Грудем.
Грудем, так
и есть. That they wrote this, and I cannot change my conviction because that's what they say.
Они написали, и убеждение мое не изменится, потому что они так написали.
Okay, that's the problem. You know, я знаю, что время обеда и очень удобное место для меня закончится. Но я расскажу вам очень интересную ситуацию. Я учился, я уже служил в церкви Благодать, в их команде. Я помню один очень интересный момент. У МакАртура был один взгляд на... Неважно, это было на второстепенный вопрос. У него был один взгляд. И однажды он собрал всех служителей церкви. И мы думали, ну, это обычная встреча. Но не как обычно, потому что это не по вторникам. Это было в четверг или в пятницу. И он собрал всех. И мы думали, ну, обычная встреча. И он начал говорить. И он говорит: братья и сестры, хочу, чтобы вы знали, я изменил свой взгляд на один момент. Я буду об этом проповедовать в воскресенье, но я сейчас рассказываю вам, чтобы не было шоком для вас. И он объяснил, как он изменил. Он сказал: я долго молился, хотя я много раз проповедовал так, я вижу, что это было не совсем правильно. Это не было ереси, но просто другой взгляд. И он сказал: хочу, чтобы вы знали, я изменил свою позицию, и в воскресенье я буду проповедовать над этим. Вот, смирение. Да. Это было об очень сложном вопросе. About the, it's called the eternal generation of the Son of Christ. Как это?
Вечное происхождение Сына.
Что, и опять.
Ну, личности Божества, да?
То есть...
предсущество.
Да, это важно. МакАртур всегда верил, что вторая личность всегда существовала, но в определенный момент он стал сыном. Да. Ну, опять, у него есть или были аргументы. Например, евреям, да, сегодня ты стал сыном моим, да? You've become my son. Mm-hmm. И он связал концепцию сыновства Иисуса Христа с его, его воплощением. Что это было связано с его воплощением. Он стал подчиненным сыном, связано с искуплением. Но не всегда было так. Не всегда было такое отношение между ними. Но опять, я не хочу, чтобы здесь было много шума и так далее, потому что я сам не, в это время не разбирался, не понял, но он, он раньше проповедовал, и были разные богословские дискуссии об этом и так далее, были разные лагеря, это было популярно на Западе, у него была одна позиция, но в конце концов он сказал, нет, это было неправильно. Он всегда был сыном, он всегда, это его вечное состояние. И хотя сложно для нас это понимать, вот так. Да. Okay. Хорошо, это уже пора обедать. Okay. Давайте помолимся.